Был в разгаре полдень, и солнце втекало в храм ручьями сквозь витражи хора и еще ослепительнее через окна фасада. Оттуда шли белые потоки обжигающего света, подобные мистическим струям незримой божественности, и перекрещивались по всей церкви, целиком заливая алтарь. Вазы, чаши — все обнаруживало свой драгоценный состав. Торжествовала желтизна золота, белая непорочность слоновой кости, играл в лучах дивно прозрачный хрусталь, блистали каменья любой окраски и огранки, гиацинты, топазы, рубины, сапфиры, изумруды, хризолиты, ониксы, карбункулы, яшма и агат. Еще я открыл для себя нечто незамеченное утром, когда я был целиком захвачен сперва молитвой, потом ужасом. Оказывается, алтарный покров и три венчавшие его ризы были из чистого золота, и весь алтарь, оказывается, был вылит из золота, все его части, на какую ни взгляни. Аббат усмехнулся, видя мое лицо. «Богатство, что перед вами», — сказал он, обратясь ко мне и к учителю, «и те, что вы еще увидите, суть наследия многовекового во человецах благочестия и святопочитания, а также доказательство доброй славы и могущества нашей обители. Правители земли, князи, архиепископы и прочие прилаты на украшение нашего алтаря и на утварь к нему жертвовали отличительные кольца своего сана, злато и каменья, оплоты их величия. И все это они отказывали нам во славу имени Господня и ради процветания его обиталища. Воистину, сладчайшее из богословий ваше», — произнес Вильгельм самым умильным голосом. Я-то понял, что, вероятно, он желает употребить ту коварную фигуру мысли, которая у риторов именуется ирония. Но для ее правильного исполнения необходимо соблюдать и соответствующую интонацию, а Вильгельм ее никогда не соблюдал. Вот и вышло, что аббат, привычный более к фигурам речи, чем к фигурам мысли, не понял замысла Вильгельма, принял его слова буквально и отвечал все в том же мистическом восторге. «Да-да, это кратчайший путь неисповедимой божественности. Наше богатство — вечное воплощение святыни». Вильгельм вежливо кашлянул и произнес что-то вроде «хм-эхм». Так он мычал всегда, приготовляясь изменить тему разговора. И, как всегда, ему удалось изменить ее очень ловко, благодаря вкоренившейся привычке, полагаю, распространенной у жителей его родных земель, любую речь предварять бесчисленными хмыканиями, охами и вздохами, как будто изложение законченной мысли требовало от него почти невыносимого усилия. В то время как мне было уже отлично известно, что чем больше неуверенных хмыканий издаст Вильгельм, прежде чем открыть рот, тем более тщательно продумана и отшлифована во всех подробностях его будущая речь. Итак, Вильгельм пробормотал: «Мы собирались обсудить будущую встречу, диспут о бедности». «Бедность?» — рассеянно откликнулся аббат, как бы с трудом опускаясь с запредельных высей, в коих витал, рассуждая о сокровищах. «Ах да, встреча!» И перешли к пристальному обсуждению вопросов, которые отчасти были мне знакомы, отчасти открылись из их собеседования. Речь шла, как я уже повествовал, в зачине этой верной хроники событий о двойном раздоре. С одной стороны, императора с папой, с другой — папы с францисканцами, которые в ходе перуджийского капитула, хотя и запоздав на много лет, приняли тезис спиритуалов о бедности Христа, а также о сложной ситуации, которая сложилась, когда францисканцы объединились с империей, причем треугольник, образованный взаимными притягиваниями и отталкиваниями, в последнее время превратился в четырехугольник, включив новую силу, пока еще для меня непонятную — аббатов ордена святого Бенедикта. Многие аббаты соглашались поддерживать правительство империи, чтобы хоть что-то противопоставить растущему могуществу городов, управляемых епископами и купцами. а для того поддерживали и францисканских спиритуалов, чьи идеи они, конечно, не разделяли, но взамен могли требовать у императора защиты от деспотизма папы.